Тысячи лет после смерти. Павел Светлов. Глава вторая. Глядя мне в глаза, не спеша, не опуская своей головы, учитель продолжил рассказ.
«Слушай меня внимательно и, пожалуйста, не перебивай. Я не из вашего мира. Я прибыл сюда с матери всех планет, чтобы бороться со злом, чтобы бороться с тьмой, чтобы бороться с болью и горем. Мироздание состоит из тьмы и света, из двух энергий. Энергии любви, света, доброты, счастья и энергии тьмы, ненависти, боли, холода и страданий. Светлую энергию защищает светлые силы, светлые цивилизации, во главе которых тысячи лет стоят солярисы, прекрасные воины света. Коротко, мы их называем солы. Черные силы возглавляют наги. Когда мы с тобой отправимся на главную планету, мать всех миров, ты увидишь солов. Они ростом больше 2 метров. У них так же, как у вас, 2 руки и 2 ноги, но голова похожа на голову собаки. Другие их так и называют – собакоголовые. Но в отличие от собак, у них очень большие лбы и большие глаза. Сейчас на стороне света, на стороне добра сражаются помимо солов эльфы, гномы и феи. Черными силами, черными энергиями руководят наги. У них также 2 руки и 2 ноги, ростом они 1,50 м, но головы их выглядят совершенно по-другому. Их головы похожи на змеиные, такие же мерзкие раздвоенные языки, такие же немигающие глаза, и все их тело покрывает змеиная кожа. Находясь рядом с ними, ты чувствуешь, как будто из тебя высасывают жизненные силы. Ты чувствуешь тревогу, холод и страх, даже не осознавая, что с тобой происходит». Наги управляют гоблинами, орками и троллями. Они их кормят черной энергией, энергией тьмы, энергией слез. Так как на матери всех планет черной энергии было мало, то темные силы даже не могли мечтать захватить нашу планету. Жили в черных пещерах на далеких окраинах в одном из горных районов. Они при всяком удобном случае убивали светлых, уничтожая их города. Но на страже светлых сил всегда стояли великие воины света. После каждой их вылазки армия светлых уничтожала их. А остатки загоняла в непроходимые далекие горные районы, где черные скрывались до тех пор, пока вновь не накапливали энергию злости и ненависти. В эти мрачные места никто не ходил, и так было тысячи и тысячи лет. Раз в 10 000 лет черные силы предпринимают попытку уничтожить свет, уничтожить любовь, но это им никогда не удавалось. Что бы они ни делали, высшие добрые существа всегда были сильнее их. Светлые, что бы ни происходило, никогда не допускали в свои сердца злость, ненависть, обиду и зависть. А если не было источников черной энергии, то силы темных очень быстро подходили к концу. Их снова и снова прогоняли в далекие необитаемые земли, где черные прятались в глубоких мрачных пещерах. Но в этот раз все пошло совсем по-другому. Наги тайно научились покидать мать всех миров. Они 1000 лет искали в пространстве и времени источники черной энергии и, на нашу беду, нашли землю. Первый корабль нагов приземлился на Землю 11 000 лет назад. Земля была абсолютно беззащитной перед их цивилизацией. Они увидели бесконечную возможность создавать на Земле черную энергию боли, энергию слез. До нагов, до их посещения Земли, люди на Земле жили в удивительной гармонии. Жили 10 000 лет в гармонии с растениями, животными, в гармонии со Вселенной. Первородные племена, их у вас называют колыбельными цивилизациями, не знали страданий. Они, конечно, погибали, порой умирали от голода, холода, иногда их убивали хищные свирепые животные, но на Земле была гармония и справедливость. Первородные племена понимали круговорот энергии жизни в мире. Если колыбельному человеку нужна была новая лодка, он понимал, чтобы ее построить, он должен забрать жизнь дерева. Человек приходил к дереву и долго просил у него прощения. Разговаривал с ним. Объяснял дереву, что ему нужна лодка, чтобы рыбачить, чтобы кормить его народ. Он просил прощения у дерева, потому что он понимал, что оно – живое существо. Не такое, как человек, но, как и у человека, у дерева есть душа, энергия, жизнь. Незнакомый человек не мог быть врагом колыбельных людей. Это потом из-за подлости нагов стало нормой одним людям лететь в другую страну за 1000 километров и убивать других людей, которых они даже не знают. Это уже потом стало нормой жестокость, подлость, жадность, насилие и слезы. До появления нагов каждый человек колыбельной цивилизации носил на шее амулет из перышек, клыков или косточек убитых им животных. Это служило напоминанием об отнятых жизнях. Такое ожерелье каждый носил, чтобы помнить, сколько жизней стоит его жизнь. Люди относились трепетно, с большим уважением и пониманием ко всему живому на Земле. Если охотники колыбельной цивилизации шли на охоту, и кому-то удавалось убить антилопу или другое животное, то охотник никогда не прикасался к мясу убитого им животного, никогда не ел его. Он просил прощения у духов и объяснял свой поступок тем, что его народ и племя голодают. Пока все ели добычу, охотник просил прощения у природы, у убитого животного за то, что он совершил убийство. Колыбельные люди никогда не могли позволить себе убить или поймать рыбы больше, чем было нужно для того, чтобы утолить голод. Они сердцем понимали, чувствовали равновесие и гармонию мироздания. Сотни тысяч лет на планете Земля процветала красота, гармония и любовь. Сотни тысяч лет люди, животные и растения жили по законам гармонии, но все прекрасное закончилось тогда, когда на Землю прибыли холодные, бездушные, жестокие наги. Своими немигающими змеиными холодными глазами они увидели бесконечную возможность производить на Земле черную энергию боли и слез. Они превратили Землю в фабрику по производству черной энергии, боли, страданий, ненависти и жестокости. Никогда еще мироздание не знало такого глобального производства энергии слез, энергии боли. Первое, что они сделали, они стали внедрять некоторым людям ген жадности, другим – ген злости, жестокости. После того, как было произведено достаточное количество жадных и жестоких людей, они впервые в истории Земли внедрили рабство. До нагов никогда и никому не могло прийти в голову, что один человек может продать другого человека, издеваться над ним, забрать его жизнь. Но взрастив несколько племен злодеев, сердца которых поражены жадностью и жестокостью, наги начали свое дьявольское производство энергии слез, страданий и боли. Ни о какой гармонии, ни о каком равновесии на Земле больше никто не вспоминал. Одни люди убивали других. Убивали просто так, для развлечения. Насиловали, калечили. Одни люди, а точнее теперь уже нелюди. Обработанные и воспитанные нагами захватывали, насиловали, убивали и продавали других людей. Дорогой Павел, ты можешь представить тигра, который мучает свою жертву ради развлечения? Ты можешь представить себе льва, который получил бы удовольствие от того, что другие животные страдают? Впервые в истории человечества сам человек стал товаром. Количество боли и слез и страданий увеличилось в сердцах людей в тысячи раз. Земля превратилась в настоящий ад. В это же время появились жадные торговцы, которые вели бизнес не для того, чтобы накормить свою семью, а чтобы бесконечно обогащаться. Их жадность и стремление к богатству не знали границ. На Земле ресурсов и еды хватит, чтобы накормить всех людей. Но всех богатств мира не хватит, чтобы утолить жадность одного алчного человека. Еще одно изобретение нагов для получения большого количества черной энергии заключается в том, чтобы как можно больше людей попали в финансовую кабалу. Наги придумали финансовое рабство. Вроде бы человек свободен, у него нет на шее железного ошейника и не выжжено на теле рабское клеймо, но по сути, попадая в финансовую кабалу, они становились рабами. Они также страдали, плакали и мучились от несправедливости. До них ни одному человеку не могло прийти в голову, что он будет убивать, уничтожать только ради того, чтобы у него было больше вещей или денег. Деньги приобрели совершенно другое значение. До изуверств нагов никто из колыбельных людей даже представить не мог, что можно получить удовольствие, мучая и насилуя другого человека. Колыбельные люди чувствовали страдания дерева, цветка. Им не доставляло радости рубить деревья или убивать животных. Для них это было тягостной необходимостью. Для них это была нужда. И они всегда понимали и ценили чужие жизни. Но это осталось в прошлом. Колыбельная цивилизация умерла раз и навсегда. В мире людей воцарил ужас. Фабрика по производству энергии, слез и боли набирала свои дьявольские обороты. До нагов у каждого рода, у каждого племени был вождь. Его выбирали по принципу большого сердца, большой души. Вождь всегда ел последним, потому что он сильный. Вождь всегда шел навстречу опасности первым, потому что он сильный. Вождь имел меньше всего вещей, потому что в колыбельной цивилизации вещи воспринимались как костыли. Зачем сильному человеку костыли? Зачем ему слуги? Зачем ему охранники? Ведь он сильный и благородный. После внедрения наговских технологий на Земле лидерами-вождями становились самые подлые, самые жестокие, самые жадные слуги нагов. Жадность вождей не знала пределов. На протяжении следующих тысячелетий мутанты-вожди называли себя по-разному – князья, цари, короли, императоры, но суть их сводилась к одному – мучить людей. Убивать, насиловать, производить как можно больше страданий, производить как можно больше горя, производить как можно больше насилия. Вожди, которые стоят на службе черных сил, или, как они себя сегодня называют, лидеры, всегда окружают себя чрезмерной роскошью, бессмысленными, абсолютно ненужными и бесполезными предметами роскоши. Сегодня от ненасытной жадности и жестокости людей страдают не только сами люди, но и вся природа на Земле. Когда-то красивая, прекрасная планета сегодня превратилась в настоящий ад, в настоящую фабрику по производству черной энергии, слез и страданий.
Слушая учителя, у меня было ощущение, словно я смотрю яркий фильм. Как будто я вместе с ним посещал колыбельную цивилизацию. Как будто вместе с ним я вижу, как в красоте и гармонии живут добрые люди. Вместе с ним я будто видел, как цветущая светлая планета превращается в фабрику смерти, слез и боли. В этот момент я стал понимать, что мастер, этот удивительный могучий старик с осанкой благородного рыцаря, говорит правду. Я стал вспоминать, что когда-то давным-давно я нередко задавал себе вопросы. А почему люди страдают? Почему мучают друг друга? Почему люди ради своей жадности уничтожают других людей и землю? Почему человечество, уничтожая природу, рубит сук, на котором сидит? Тогда мне это казалось абсолютно глупым, неразумным, необъяснимым проявлением тупости. Тогда, в молодости, глядя на безумие, жестокость, войны, я не мог найти этому объяснения. А сегодня в одно мгновение мне стало все понятно. Когда я был молодым, я смотрел на мир глазами обычного человека и не мог понять, что нами руководят высшие черные силы. Мой разум всегда заходил в тупик, когда пытался объяснить, что происходит с нами. То, что я видел вокруг, настолько было неразумно, нелогично, глупо. Я не мог понять, почему люди идут по пути самоуничтожения. Уничтожения всего живого на Земле. Теперь мне все стало ясно. Мы действительно просто ферма. Неразумные существа, которыми управляют злые фермеры, используя наши души как грядки, где взращивают свой черный урожай. Когда я посмотрел на то, что мы делаем, как мы живем, как на фабрику производства черной энергии, слез и боли, стало все понятно и ясно. Я набрался смелости и прервал учителя. «Простите, мастер, а почему же добрые силы, высшие добрые силы, почему же солярисы не заступились за землю? Почему они не бьются за наши души, за наши сердца? Почему они бросили беззащитных людей на растерзание этим тварям?» Учитель помолчал, потом посмотрел на свои руки и произнес.
«Ты правильный задаешь вопрос. Мы очень поздно узнали о трагедии, которая творится на Земле. Слишком поздно. В этот раз темные подготовились к битве очень хорошо. Переправляя черную энергию слез и боли с Земли, они в недрах бесконечных пещер вырастили целые армии орков, троллей и гоблинов. Миллионы этих тварей. Они готовились к битве тысячи лет. Они сделали все, чтобы о новом источнике черных сил мы узнали как можно позже».
«Простите, учитель, что перебиваю вас. А как они переправляют черную энергию слез и боли на мать всех миров? И где находится эта главная планета нашего мироздания?»
«Опять задаешь правильный вопрос»,
— улыбнулся учитель.
«Я уже не кажусь тебе сумасшедшим, выжившим из ума стариком. Давай по порядку, будем отвечать на твои вопросы. Мать всех миров — огромнейшая планета. Диаметр ее миллион раз больше диаметра Земли. К ней надо лететь на мощных космических кораблях, как показывают в ваших фантастических фильмах. Она находится примерно здесь же, только в другом измерении».
Я не выдержал, с открытым от удивления ртом, запинаясь, переспросил. «Как это? Здесь же?» Учитель еще раз улыбнулся.
«Смотри, в этой комнате вместе с нами находится огромное количество электромагнитных волн. Все радиостанции, телеканалы, интернет передают информацию через волны. Эти волны постоянно пронизывают наши тела. Представь, что каждая волна — это другой мир, другая энергия. И ты, и эта энергия находитесь в этой комнате и не мешаете друг другу существовать. Мы с тобой, а точнее ты, эти волны не видишь, но они проходят сквозь твое тело. На одном и том же месте существуешь и ты, и другие волны, другие энергии. Получается, на одном и том же месте существует несколько энергий, несколько миров, потому что каждый новый мир — это новая энергия. Но то, что ты не видишь, ни в коем случае не означает, что их нет в этой комнате. Эта комната наполнена потоками информации, просто твои уши, твои глаза и чувства не способны воспринять эту информацию. Все материальные предметы в этой комнате состоят из атомов, атомы состоят из ядра и электронов».
«Да», — кивнул я головой, — «именно так».
«Между электронами и протонами находится пустота. Давай представим себе футбольное поле, на одном конце которого лежит мяч, а на другой стороне поля тоже лежит мяч. Один из этих мячей будет электрон, а второе — ядро. Обрати внимание, между ними пустота. Когда электроны вращаются вокруг протона, получается атом. Но что такое атом? Это пустота, это энергия. Теперь давай с тобой мысленно приблизимся к электрону, давай мысленно проникнем внутрь его. Что мы увидим? То, что наш футбольный мяч на самом деле – пустота. А если мы мысленно проникнем в протон, то мы тоже увидим пустоту. Поэтому получается, что миры состоят из пустоты, это разные энергии. Что ты видишь между мячами? Пустоту. Весь мир состоит из пустоты, просто разные миры – это разные энергии. И так же, как в одной комнате находишься ты, и эта комната наполнена электромагнитными волнами, так же на одном и том же месте одновременно могут находиться несколько миров. Вы, люди, просто любите упрощать мир. Вам кажется, что камень — это только камень, вода — это вода, воздух — это воздух. На самом же деле камень, вода, воздух — это энергия. Это пустота, которая через себя очень легко пропускает другую энергию, другую пустоту. Я сейчас сижу на деревянном стуле, тебе он кажется твердым и непроницаемым, но радиоволны, телеволны проходят этот стул, не замечая. Для них он не существует. А для стула не существуют волны. Поэтому на одном и том же месте может существовать бесконечное множество миров. Точно так же существует бесконечное множество волн, которые пронизывают нашу комнату и этот стул. В этом нет ничего сложного. Со временем ты это поймешь. Я научу тебя перемещаться в разные миры. Нам с тобой необходимо этому научиться, потому что ты действительно избранный. Ты в зеркале видишь толстого, лысого неудачника, над которым все смеются, и которого презирают богатые и наделенные властью люди. Ты в зеркале видишь неудачника. Я же вижу великую душу и сердце. Я вижу твою энергию. Я вижу твою ауру. Я вижу красоту твоей души. Мы по-разному с тобой видим миры. Я вижу то, чего не видят люди. Тонкие. Для вас, землян, невидимые миры давно погасли, стали черными, а твоя душа освещает эту холодную ночь, как горящая свеча. Можно сконцентрировать свое зрение на огне, а можно на восковом цилиндре. Люди, глядя на тебя, не видят огонь твоей души, свет твоего сердца. Они видят некрасивый, оплавленный желтый воск. Ничего особенного. А теперь представь холодную темную бесконечную ночь и представь, как эта некрасивая свеча горит в этой ночи. Горит одна. И вот уже люди не замечают некрасивое восковое тело свечи, они прикованы и восхищаются теплым светлым огоньком. Этот огонь дарит им надежду. Этот огонь свечи наполняет их души. Ты, глядя в зеркало, видишь свечу из воска. Я же в тебе вижу огонь, освещающий вселенную. Я в тебе вижу источник света. Сегодня на земле так мало осталось светлых, добрых душ. Сегодня так мало осталось света. Когда ты идешь по улице, ты видишь тела. Большие, малые, старые, молодые. Когда я иду по улице, я вижу души. Потухшие, рабские, разорванные, замученные, сжавшиеся или светлые, большие, добрые, излучающие свет. Души, которые освещают не только сами себя, но и весь мир. Ты по-настоящему великий человек. Да. С тобой еще много надо поработать, тебе еще надо помочь. Ты слабый, ты не веришь в себя, но то, что в тебя заложили твои прекрасные родители, вселенная, это бесконечный свет твоей души, это большое, большое, большое сердце, ты не замечал. Но твоей любви и доброты хватило, чтобы наполнить сердца учеников, родных и близких тебе людей. Ты всегда был источником света, тепла и доброты, несмотря на то, что тебя не понимали. Часто унижали твою любовь, воспринимали как глупость, а доброту как слабость. Ты никогда не сдавался. Ты всегда щедро дарил людям любовь и доброту.
Учитель, опять я перебил мастера. Простите меня за мою невоспитанность, но как одна свеча может спасти мир?
Потухшая свеча,
ответил учитель.
Никак не спасет. Потухшие свечи — это просто обгоревший кусок воска, но если мы в комнате огромной, черной, пустой, холодной, наполненной страхами, ужасами и фобиями зажжем хотя бы одну свечу, то свет этой свечи мгновенно наполнит комнату надеждой и любовью. Как только в темной комнате появляется горящая свеча, тьма трусливо убегает со скоростью 250 тысяч километров в секунду. Вот почему важно, дорогой ученик, хотя бы один раз в жизни зажечь свечу, чем всю жизнь проклинать темноту. Ты – горящая свеча. Пускай пока ты горишь не сильно, но ты один из немногих, кто противостоит тьме. Ты не сломался, не сдался, и я помогу тебе стать тем, кто ты есть на самом деле. А сейчас,
— сказал учитель,
— мы вернемся к истории завоевания нагами Земли. Вернее, завоевания никакого не было. Высший интеллект, высшие силы просто манипулируют низшими. Интеллект и хитрость правят миром. Если человек сталкивается со стадом баранов, он просто ими управляет. Ему не надо их завоевывать, его интеллект настолько превосходит интеллект этих животных, что он легко использует их, забирает у них все: шерсть, молоко, жизнь, кожу, кости, свободу. Поэтому, когда наги приземлились на землю, они стали полноправными хозяевами. Потому что их интеллект превосходит земной в тысячи раз. Они понимали, что Земля — это идеальное место для создания фермы по производству энергии, по производству черной энергии слез и боли. Они всегда относились к людям, как вы, люди, относитесь к животным на ферме. Да, вы заботитесь о них, кормите их, защищаете, но только для того, чтобы забирать их молоко, детенышей, стричь шерсть, сдирать с них кожу, поедать их плоть. Когда ты смотришь на ферму, ты же не видишь ничего необычного. В твоем представлении о мире считается правильным и естественным, если высший интеллект забирает у более низкого все – жизнь, свободу, радость. У магов отношение к земле точно такое же, как у ваших фермеров к животным, поэтому их отношение к вам понятно. Но как доставить эту энергию на мать всех планет, они не знали. Они пробовали разные методы и способы, но у них ничего не получилось. Они уже начали эксперименты с людьми, они начали создавать мутантов, внедрять некоторым особям ген жадности и злости. Они уже начали получать очень много черной энергии боли и слез. Но эта энергия накапливалась на Земле, а передать на мать всех планет они ее не могли. Они перепробовали тысячи способов. И вот однажды среди нагов родился самый хитрый из всех хитрых. Именно он разработал машины по сбору негативной энергии, ее аккумулированию и передаче на мать всех миров. Для этого вынуждены были создать рядом с Землей Луну. Люди думают, что это обычный естественный спутник, на самом деле это не так. В центре Луны находится сложнейшая машина по аккумулированию черной энергии и передаче ее на мать всех миров. Как это происходит? Ночью, когда люди спят, на улице выходят так называемые падальщики, сборщики черной негативной энергии. Они видят эту черную энергию издалека. Для нас, более высших существ, более высших сущностей, увидеть энергию так же просто, как для вас ягоды в лесу. Диапазон нашего зрения намного шире, чем ваш, и то, что вам кажется невидимым и пустым, мы видим как предмет. Когда я иду по улице, то могу точно сказать, где плакал ребенок, где обидели старика. Я вижу эту замерзшую энергию слез и боли, как черные облака, неподвижные черные облака. Холодные, мерзкие, вонючие, тошнотворные, они находятся на том же месте, где произошла трагедия. Энергетические падальщики по ночам собирают энергию в специальные устройства, а затем передают на Луну. Луна внутри пустая, внутри нее находится огромный передающий излучатель, который может накапливать и передавать черную энергию в другие миры. В определенные моменты вращения Вселенной возникают удобные окна, через которые эта энергия мощным потоком передается на планету, которую мы называем «Мать всех миров». Периодически во Вселенной возникают такие порталы. Наги смогли рассчитать, где находятся эти порталы, и найти их. У нагов есть технология перемещения во времени и пространстве, но не было возможности напрямую с Земли передать через эти порталы черную энергию, потому что напротив Земли нет порталов, и поэтому наги создали Луну. А вот через Луну при помощи мощного излучателя стала возможна передача энергии. Вам, землянам, только кажется, что обида и душевная боль заживают, как раны на коже. Исчезают, и ничего после них не остается. На самом деле, после каждой ссоры, несправедливости, обиды, в тонком параллельном мире выделяется черная энергия, и она никуда не исчезает. Каждая ссора, каждая обида создает страшнейший энергетический яд, который убивает целые миры. Если бы падальщики нагов не собирали ее, то всего лишь за полгода черная энергия, отравленная жижа, залила бы всю планету. Вы производите боли и страдания так много, что если бы не наговские падальщики, сборщики этой энергии, за последнюю тысячу лет вы уничтожили бы себя несколько раз. Мы нашли на вашей земле столько боли, глупости, несправедливости, жадности, сколько никогда еще не было во Вселенной, не было в мироздании.
Простите. Простите, учитель, за то, что прерываю вас. Можно уточнить, когда вы узнали о трагедии, которая произошла на земле?
Молодец.
Похвалил меня мастер.
Я прошу тебя, перебивай меня и спрашивай, ведь знания передаются только тогда, когда есть вопросы. Около 3000 лет назад, когда началась битва на главной планете мироздания, мы обратили внимание, что у черных сил энергии в 1000000 раз больше, чем они могли выработать в своих мерзких черных пещерах. Мы начали расследовать и через некоторое время обнаружили Землю, фабрику по производству черной энергии, слез и боли, но было уже очень поздно. Бессмертные, бесчисленные полчища орков, троллей и гоблинов набрали такую силу, что мы уже не можем их сдерживать. Они каждый день завоевывают все новые территории на матери всех миров.
Учитель, а как вы отреагировали? Что вы предприняли, когда узнали об этой катастрофе?
Мы сразу послали солярисов.
Мне не терпелось расспросить подробнее. Учитель, а знают ли о них люди? Учитель задумался и ответил.
О солярисах нет. Нам это не нужно. Известными стали их выдающиеся ученики Сократ, Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг и много других.
Дорогой мастер, получается, вы внедряли в них новые знания, которых до этого не было на Земле? Учитель громко рассмеялся.
Незнание. Мы внедряли в них желание познавать, желание самосовершенствоваться и саморазвиваться. Мы информационно, энергетически воздействовали на души, готовые принять знания, и мы могли помогать этим душам развиваться. Мы им давали информационный, энергетический толчок, а дальше все происходило само.
Дорогой мастер, а смогу ли я когда-нибудь перемещаться в другие миры? Учитель приблизился ко мне, приподнял голову и, глядя своими улыбающимися лучистыми глазами, тихо произнес.
Ты? Нет. А вот душа твоя уже путешествует по разным мирам, когда ты спишь. Просто ты еще не можешь управлять этими путешествиями, пока ты не можешь их контролировать и принимать в них активное осмысленное участие. Ведь когда твое тело спит, душа не привязана к нему цепью. Она перемещается по разным мирам, она путешествует во времени, она общается с ноосферой. Иногда всплывают в твоем сознании отрывки, эпизоды, снов. Но пока твое тело ночью отдыхает, пока оно неподвижно лежит, твоя душа проживает несколько интересных, фантастических жизней. Ты смотришь на свою душу, на свое тонкое тело, как на физическое тело. А размер и скорость передвижения твоего физического тела в пространстве просто ничтожны. Тебе сложно понять, что когда ты влюблен и счастлив, твоя душа становится размером больше, чем миллиарды галактик, а скорость перемещения твоих мыслей в миллионы раз выше скорости света. Например, когда ты думаешь о далекой галактике твоей мысли, твое тонкое тело вступает с ней в прямое взаимодействие. Как только ты подумал о ней, вы уже с ней взаимодействуете, а свет улететь до этой галактики миллиарды лет.
Дорогой учитель, с замиранием в голосе, с трепетом робко спросил я. А смогу ли я когда-нибудь осознанно путешествовать в пространстве и времени? Мастер улыбнулся и уверенно произнес.
Встав на путь совершенствования разума и души, на высших ступенях этого пути ты так же, как и многие преданные ученики, в совершенстве овладеешь этой техникой. Просто наберись терпения, научись получать удовольствие от развития и совершенствования, и ты познаешь себя и мироздание. Пойми, дорогой Павел, для первоклассника в школе сложные математические расчеты, которые выполняет студент, кажутся непонятными и недосягаемыми. Но шаг за шагом, познавая мир, математику, физику, школьник становится студентом. Главное, дорогой Павел, не сойти с пути развития и совершенствования.
Учитель, но ведь процесс распространения знаний на Земле очень долгий. А нельзя было послать войско, чтобы разрушить, уничтожить представителей нагов, уничтожить их слуг на Земле?
Мне нравятся твои вопросы, Павел. Ты очень любознательный собеседник и очень внимательный ученик. Дело в том, что насилие порождает насилие. Любая война порождает боль, слезы, разорение и плач. Чем больше будет насилия, войн, уничтожения, тем фабрика черной энергии произведет больше нужной ей энергии. Единственный способ остановить работу этой дьявольской машины, пожирающей ваши души, это просветление, знание. Поэтому Сократ, который жил 2500 лет назад в Греции, не переставал повторять: «В мире есть только одно зло». Это невежество. И только одно благо – это знание. Сократ сделал больше, чем целая армия. Он научил людей думать, научил людей осознанности. Он оставил после себя мудрейших учеников. Людей умных, начитанных, образованных на Земле достаточно много, а вот осознанных людей, личностей, которые могут подняться над повседневной суетой, над борьбой за выживание, повседневными крысиными бегами очень мало. Сократ был не просто учителем, не просто философом. Он был источником света и источником просветления.
Мастер, насколько я понял своим земным разумом, главная стратегия солов на Земле – это просветление. Это обучение.
Ты прав, Павел. Но не только мудрость, не только философия и духовный подвиг играют важную роль в освобождении Земли от страданий. Махатма Ганди не был великим мудрецом. Махатма Ганди не побеждал в философских спорах. Наоборот, он родился скромным, застенчивым, неуверенным в себе человеком, а когда он выучился на юриста, то с треском проигрывал дела в суде. Махатма Ганди, один из моих любимых учителей, обладал великим сердцем и доброй, светлой душой, несгибаемым стальным мужеством. Если у Сократа был великий ум, то у Махатмы Ганди было величайшее сердце. Над ним издевались, его мучили голодом, на его глазах убивали детей и стариков. Наги делали все, чтобы зародить в его сердце, в его душе хоть капельку злости и ненависти, но у них ничего не получилось, хотя они и использовали все возможные методы и способы. Душа и сердце Махатмы Ганди стали полем битвы добра и зла, что только не делало зло, что только не делали наги, чтобы вызвать у этого великого человека каплю ненависти и злости, но у них ничего не получилось. И они, не выдержав этой битвы, убили Ганди. Человека можно убить, но нельзя победить.
Учитель, мастер, Расскажите мне подробнее о подвигах Ганди.
Я приведу тебе один пример из его жизни. Для нагов Индия – один из самых больших на Земле регионов получения энергии боли и слез. Управляемые нагами англичане подавляли свободу огромного народа. Англичане насаждали несправедливость, унижение и боль. Миллионы беззащитных людей страдали, дело нагов процветало. Они собирали огромное количество черной энергии. Делом своей жизни Ганди считал освобождение Индии от английского ига. И когда Индия стала свободной, миллионы людей перестали страдать и мучиться. На индийской земле распустились цветы радости, любви и счастья. Наги потеряли огромный поток черной энергии. Чтобы восполнить потерю энергии, мерзкие наги стравили индусов и мусульман. До этой трагедии в Индии сотни лет дружно жили индусы и мусульмане. Чтобы стравить индусов и мусульман, наги стали убивать детей, женщин, стариков, как мусульман, так и индусов. Они убивали так, чтобы индусы думали, что это мусульмане убивают их близких, а мусульмане думали, что это индусы убивают их родных. В огромном многомиллионном городе Калькутта разгорелась религиозная вражда. Обезумевшие от злости индусы и мусульмане обливали друг друга кислотой, кипятком, убивали детей, беременных женщин. Спокойный, мирный, дружелюбный город за несколько дней превратился в кровавую кашу. Ни войска, ни спецназ, ни полиция не могли остановить эту кровавую бойню. Наги торжествовали. Их план, дьявольский план, в очередной раз удался. И в этот горящий кровавый котел приезжает освободитель Индии Махатма Ганди. В народе его звали «Большое сердце». Он приезжает в Калькутту, чтобы остановить кровавую бойню. Махатма Ганди объявляет индусам и мусульманам, что если они не остановятся, не прекратят друг друга убивать, он убьет себя голодом. Он объявляет смертельную безводную голодовку. Он объявил всему городу, что не будет пить воды и не прикоснется к пище, пока мусульмане не помирятся с индусами. Вначале на его голодовку никто не обратил внимания. По улицам текли реки крови. Ненависть возрастала с каждым днем, но через неделю слух о том, что большое сердце вот-вот должен умереть, разнесся по городу и заставил враждующие стороны задуматься, что ради мира умирает добрый и светлый человек». Вдруг обезумевшие от боли, ненависти, злости люди как бы очнулись и стали интересоваться судьбой Ганди. Газеты стали публиковать статьи о его постоянно ухудшающемся здоровье, и постепенно все осознали, что в их городе, по их вине, умирает святая душа, умирает большое сердце только потому, что хочет их остановить. Хочет остановить безумное кровопролитие, остановить эту бесконечную резню. Он умирает за них. На 11-й день к умирающему Ганди пришли старейшины двух общин и попросили его прекратить голодовку. На что Ганди выдвинул единственно правильное условие. Он им сказал голосом пожилого человека, истощенного смертельной голодовкой. «Я прекращу смертельную голодовку только тогда, когда вы подпишете письменное соглашение о прекращении безумной резни». Весь город был потрясен подвигом этого маленького худого человека с великим большим сердцем, с великой душой. Через день кровопролитие остановилось. Люди тысячами приходили поблагодарить Ганди. Старейшины двух общин подписали письменное соглашение, и как только в Калькутте установился мир и покой, как только стали заживать кровавые раны, наги в другом городе, в Бомбее, сотворили то же самое. Стравили на религиозной почве индусов и мусульман. И снова ни полиция, ни войска, никто не мог остановить этот кровавый пир, только Ганди, приехав в этот город и объявив смертельную голодовку своей любовью, своей добротой смог спасти миллионы жизней и миллионы душ. Знаешь, Павел, о Ганди я могу рассказывать очень много. Это один из моих любимых героев. Обрати внимание, там, где появляется очень много несправедливости, там, где замыкается круг человеческой ненависти и злости, безысходности и отчаяния, появляются люди, которые своей любовью и добротой спасают мир.
Спасибо, учитель. Спасибо огромное за рассказ о Махатме Ганди. Я знал о нем очень много, но только ты смог показать мне величие его духовного подвига. «А не мог бы ты рассказать о Мартине Лютере Кинге?»
«Хорошо»,
– спокойно ответил учитель.
«Я расскажу тебе историю победы доброты, любви над ненавистью, жестокостью и злостью. Мартин Лютер Кинг отдал свою жизнь за права, свободы темнокожего населения Америки. В то время в Америке была сегрегация. Это позорное подавление белокожим населением свободы прав афроамериканцев. Например, афроамериканцам не разрешалось посещать парки, кафе, школы, больницы, где находились белокожие. Афроамериканцев в то же время считали людьми второго сорта, А Мартин Лютер Кинг был пастором, который всегда и везде выступал за свободу и равенство между людьми. На его выступления собирались тысячи людей. Для афроамериканцев он стал легендой, героем. И вот однажды наги руками сумасшедших расистов взорвали дом Мартина Лютера Кинга. По счастливой случайности не погибли дети. Вокруг взорванного дома собралась разъяренная толпа афроамериканцев, все были вооружены. Ты знаешь, в Америке очень много оружия. Там практически у каждого есть огнестрельное оружие, и тысячи вооруженных до зубов афроамериканцев пришли с одним желанием – пойти и убить белых, мстить им за своего любимого пастора, за унижение, за боль, страдания и несправедливость. Самыми опасными были бывшие морские пехотинцы, афроамериканцы, которые прошли не одну горячую точку. На счету каждого был не один убитый враг. Эти люди не боялись крови. Они были рождены, чтобы убивать. Это были подготовленные, совершенные машины для убийства. Они называли себя «черные пантеры». И лидеры черных пантер все настойчивее стали призывать пустить кровь белым, наконец-то начать убивать своих мучителей. И тогда Мартин Лютер Кинг стал успокаивать собравшихся. У него только что несколько минут назад чуть не погибли дети, а он призывал к спокойствию, доброте и любви. Наги только и ждали, чтобы в его сердце зародилась злость и ненависть, желание мстить, желание проклинать и убивать. Но у них этого не получилось, потому что его душа была наполнена любовью, добротой и миром. Но у них этого не получилось. Потому что его душа была наполнена любовью, добротой и миром. Даже произведя покушение на его детей, они не смогли отравить его душу ненавистью и злостью. Мартин Лютер Кинг своей добротой и любовью остановил страдания миллионов людей. Страдания, которые могли превратиться в бесконечную войну, в бесконечные убийства. Наги не смогли сломать его душу. Незадолго до того, как пуля убийцы прервала жизнь этого великого человека, выступая перед собравшимися, он сказал: «А я не знаю, что я могу вам дать. У меня нет ничего. Я могу вам отдать только свою жизнь».
Учитель, а почему ты не говоришь о святых, о пророках, о религиозных духовных лидерах?
Дорогой Павел, дай мне слово, что ты никогда не будешь обсуждать со своими учениками две темы. Тему религии и тему политики.
Я смутился, но сразу дал слово. Я даю слово, учитель. Никогда на моих уроках, в беседах я не буду обсуждать религиозных деятелей и политиков. Учитель продолжал наставление.
Наги всегда ждут, чтобы мы оступились. Наги только и ждут, чтобы использовать наши ошибки, слова и дела для разжигания ненависти, злости в людях. Поэтому одно из правил солов на земле – уважать все религии и уважать политические взгляды каждого человека. Мы никогда не касаемся этой темы, потому что любые споры, обсуждения, как правило, заканчиваются раздражением, злостью и ненавистью. Просто уважай все религии. Просто уважай самые разные политические взгляды.
После этих слов учитель дружелюбно произнес:
«Пора спать. Я-то не устаю, а твоя психика сейчас испытывает огромные перегрузки. Новые знания разрушают, дробят твое старое представление о мире, о самом себе. Твоя нервная система работает сейчас на пределе, поэтому по-солдатски быстро в койку и спать».
Меня не надо было долго уговаривать, потому что я был выжат как лимон. И сил мне хватило только, чтобы сделать несколько шагов из душа к кровати. Как только я лег, сразу уснул.